Глава 1. Антропология центра и окраин Большой Одессы. До Октябрьской революции Одесса гордилась своим среднеземноморским обликом. Одесситы стремились походить на европейцев, а разноэтническое и языковое многоголосие придавало Одессе сходство с эмигрантским Новым Светом. Исторический ландшафт Одессы также напоминал нечто американское, тот же город на холме. Регулярный, искусственно созданный город-космос посреди хляби естественного хаоса. Безлюдье колонизируемых, некогда диких степей. Язык города, его архитектура. Она основывается на мягкой южноевропейской классике, далекой от столичной помпезности и агрессивности. Отдаленность от имперских центров Санкт-Петербурга и Москвы. Официальный статус не просто губернского города, а иного важнейшего центра. Близость к загранице – делали из Одессы своеобразную внутреннюю заграницу. Одесса была не совсем российским городом еще и потому, что русский город развивался не как автономное социальное образование, а только как продолжение вертикали власти. В Одессе формировались европейские элементы самоорганизации, да и сам город поступал оригинальным, не похожим ни на один город Российской империи, историко-культурным урбанистическим пространством. Город, вокруг которого бушевали кровавые страсти, пытался долго их не замечать. Октябрьская революция вошла в чисто одесскую жизнь на 3 месяца позже, чем в центре. Второе красное пришествие случилось на 4 месяца позже, чем в новой, Харьковской столице, третье на 3. Городской быт формировал уникальное одесское самосознание, чувство особой принадлежности к своему городу, уникальной общности людей, которым свойственен буржуазный оптимизм и прагматизм, юмор и самоирония. В Одессе всегда жили по-другому, не так, как в империи или в Советской Республике, легче и зажиточнее. В эпоху революции и гражданской войны в Одессе постоянно создавались квазигосударственные образования. Вольный город Одесса, январь 1918-го. Одесская Советская Республика, январь-март 1918-го. Юго-западный край, под протекторатом французов, декабрь 1918-го, апрель 1919-го. Горячие украинские головы летом 1918-го даже думали провозгласить Одессу столицей Украинской Народной Республики. Окончательное утверждение советской власти в феврале 1920 года воспринималось большинством одесситов как разрушение их уникального мира. Сакральное и профанное в городе было сокрушено. Храм и рынок в одночасье закрыты и табуированы. С основания города организация городского пространства Одессы была связана с морем. Такие близкие каждому одесситу границы захлопнулись. «Тут кончилась Россия», — заметил Толстой. Дальше граница, непреодолимость которой подтверждала представление о загранице, как о загробной жизни, по образному выражению Ильфа Петрова. После февраля 1920-го одесситы, всматриваясь в морские дали, уже не верили, что когда-либо увидят другие города и страны. Исторический ландшафт Одессы был определен еще во времена Екатерины II. Здесь наследие великой древнегреческой культуры конкурировало с мусульманским Востоком. Одесса разрушала этноцентрическую ментальность. Антропология одесского культурного пространства формировалась на основе взаимодействия и взаимовлияния множества народов и культур – русских, украинцев, поляков, евреев, греков, немцев, армян, молдаван, итальянцев, французов. Общей особенностью части населения города – была маргинальность, характерная для оторвавшихся от своих исторических корней колонистов. Одесса была устремлена в будущее, и переселившиеся в этот город люди оставляли в прошлом старые традиции, семьи, чтобы найти счастье в новом мире. Одесса долгое время оставалась городом молодежи. Высокому уровню рождаемости сопутствовал приток молодых рабочих рук из соседних сел, местечек, городов. Сегодня Одесса – это своего рода легенда. В ней есть место для благородных герцогов и графов – Ришелье, Ланжерон, Воронцов, для греческих купцов – Маразли, Ралли, для прославленных багрицким контрабандистов и молдаванских воров – героев Бавеля. Миф об Одессе-маме окончательно сформировался 90 лет назад, в конце 20-х годов. Одесса и до революции, и в 1920 году не представляла собой единого социального организма. До революции городская жизнь характеризовалась резким социально-географическим расслоением и наличием корпоративных каст, университетских профессоров, юристов, врачей, служащих культа, купцов. Все варилось в своем соку. После гражданской сформировалось несколько новых закрытых корпораций. Ответственные работники из ветеранов РКПБ, старая интеллигенция, бывшие, советская левая богема, неппаны, воровской мир. Разделение по национальным квартирам также определяло характер города. В Одессе, по переписи, в 1922 году жило 45,6% русских, 44,5% евреев, 4% украинцев. По языковому признаку действительности можно говорить о еще 10-15% этнических украинцев, что записались русскими, потому что практически не знали украинского языка, издавна проживая в Одессе. 2,6% поляков, 1,1% немцев, 0,8% молдаван и румын, 0,5% болгар. В первой половине 1920-х годов в Одессе проживало около 3000 иностранных подданных. В 1922 году еврейское население Одессы, увеличившееся за счет беженцев, составляло около 190 тысяч человек. В 1926 году, когда часть беженцев вернулась домой или разъехалась по столицам, 153 тысячи, 36% населения. Евреи Одессы составляли большинство врачей, торговых работников, портных, печатников, муниципальных работников, членов Союза представителей свободных профессий. Значительное число евреев и немцев входило в структурированные национальные общины, благодаря которым сохранились традиции, язык, а также некоторые предрассудки. В то же время, в 1920-х годах, национальная молодежь, в большинстве своем левая, пыталась вырваться из тесного общинного общества и эмансипировалась, переходя на русский язык, осваивая новую интернациональную культуру. Кроме национального и социального разделения, для Одессы было характерно существование внутренних географических границ. Леонид Утесов в своих мемуарах «Моя Одесса» писал: «Вы думаете, Одесса одна? Нет, Одесс несколько. Это нечто вроде федерации. Центр – одно, Молдаванка – другое, Пересыпь – третье, Слободка – четвертое. Есть еще Бугаевка, ближние мельницы, но это уже маленькие автономные области». Ядром города был его великолепный центр, построенный в духе классицизма, древнеримских градостроительных традиций, прямоугольными кварталами. Это был район благоустроенных 3-5-этажных домов, где жила буржуазия, и роскошных дворянских особняков, шикарных магазинов, театров и ресторанов. Уже в начале 20 века эта часть города была электрифицирована. Здесь работали водопровод, канализация. По освещенным фонарям улицам курсировало несколько десятков трамвайных маршрутов. В чекистском документе справка характеристика Одесской области. О центре Одессы говорилось: в прошлом здесь была большая скученность домовладельцев, торговцев, фабрикантов и так далее. Во время эмиграции белых за границу с ними уехала большая часть так называемых видных людей, оставив по 10 различных родственников, которые впоследствии вели переписку с ними, получали инвалюту на торгсин, посылки и так далее. Часть не успевших бежать белогвардейцев обосновалась наряду с городом также в близлежащих местностях, в селах. Район центр хорошо охранялся полицией 1917 года, милицией. В административном отношении дореволюционная Одесса была разделена на 8 полицейских участков-околотков: Бульварный, Александровский, Херсонский, Петропавловский, Михайловский, Пересыпский, Дальницкий и Портовый. Революция поделила Одессу подушно-политически по количеству коммунистов в каждом районе. На карте Одессы появились новые административные образования: 3 района – Свердловский, Привокзальный, Пересыпско-Слободской. Последний позднее был разделен на водотранспортный и сталинские районы. Центральная часть города располагалась на ровном плато, которое пересекали глубокие балки, спускающиеся к морю. Карантинная, военная, водяная. К морю и береговой полосе вели многочисленные крутые спуски. В центре улицы имели нумерацию домов, начинающиеся от моря. Ось Одессы, улица Дерибасовская, 1920-е, улица Лассаля, около 1 километра длиной. Границей центра была Старопортофранковская улица, бывшая граница города свободной торговли, Портофранко. Одесский центр был далеко не однороден. Особо ценился район, замкнутый улицами Морозливской, Преображенской и Успенской. На периферии центра существовал криминальный район, так называемая Канава. Традиционно там продавалось женское тело, самогон, валюта. Район канавы выходил к Одесскому порту. Пристанище не только проституток и сводников, но и уголовников, подземных рабочих, босиков. С мирного времени это был район ночлежек, спекулянтов и контрабандистов. Здесь находилось много разных малин и всевозможных притонов, мест концентрации уголовного элемента. Район одесских базаров, старого, нового, сенного и привоза, и так называемого сучий рог у привоза и первого крестьянского кладбища, пользовались не менее печальной славой. Кроме упомянутого выше контингента, здесь обитали толпы базарных и кладбищенских нищих. После массового бегства буржуазии и дворянства в начале февраля 1920 года опустевшие шикарные квартиры центра стала переселяться новая знать, красные комиссары, а также новые теневые дельцы, которые быстро нашли общий язык с большевиками. С лета 1920 года в огромных буржуазных квартирах бывших началось уплотнение, переселение суда советских служащих, рабочих и люмпенов. Квартиры разбивались не только на комнаты, но и на углы, в которых поселились осчастливленные новой властью новые жители коммуналок. 1920-1921 годы. В Одессе произошел грандиозный культурный сдвиг. Носители старой элитарной, рафинированной имперской культуры были сметены революцией. Часть из них бежала из страны. Другие погибли от эпидемий, голода, подвалок ЧК или на фронтах гражданской войны. Оставшиеся в городе представители дореволюционной элиты уже не могли серьезно влиять на культурные процессы в городе. Они были лишены всех политических и социальных прав и, как лишенцы, ютились по подвалам и углам. На их место в преуспевающие кварталы въехали победившие классы с городских окраин, еврейские люмпены с Молдаванки, денационализированные русские, украинские, рабочие парни с Пересыпи, бывшие красные командиры, демобилизованные с различных фронтов, бесчисленная армия новых советских профсоюзных служащих, партийцы. В Одессу 1920-х перебралось значительное количество заезжих пришлых чиновников и местечковой молодежи. 1920-е годы Молдаванка стала душой центра и превратилась в доминанту экономической и властной иерархии города. Она устанавливала моду, вела в обиход свой жаргон и нравы. Система городской ономастики наполнилась новым, экзистенциальным подтекстом. Молдаванка перестала быть просто названием района. Она формировала стиль жизни, превращая специфический институт повседневности. Большая Молдаванка и Пересыпь ненавидели прежний центр, видя в нем конкурента. С презрением относились к интеллигенции и вместо Пушкина пытались короновать в качестве властителя дум Бабеля. Каждый район в Одессе начала 20 века имел особую ментальность. Чопорный центр и разгульно работящая Пересыпь, курортные фонтаны и не очень праведная Молдаванка, отдаленные мельницы, Бугаевки, заставы, слободки, похожие на уездный центр глухой провинции. Само понятие «одессит» терялось в конгломерате типажей, объединенных особой гордостью за свое одесское происхождение. Леонид Утесов писал: «Молдаванка – прямая противоположность центру. Здесь ютится беднота. В годы реакции отсюда люди бегут. Куда бы вы думали? В Нью-Йорк. На меньшие люди с Молдаванки не соглашаются. Описывать Молдаванку – это повторять Бабеля. Получится то же самое, но только намного хуже. Во всяком случае, это чрезвычайно колоритная часть территории Одесской Федерации». Оказавшись в Одессе летом 1915 года, Константин Паустовский отмечал: «Одесская окраина Молдаванка – приют воров, скупщиков краденого, моровихеров, мелких торговцев и прочих многочисленных личностей с неясными и неуловимыми занятиями». Паустовский рассказывал о законах проживания в Одессе. «Ходить вечером по улицам можно было, только строго соблюдая ряд неписанных законов. Нельзя было курить, разговаривать, кашлять и стучать каблуками по тротуару. Идти, вернее пробираться, надо было под стенами или в тени от деревьев. Каждые 40 или 50 шагов следовало останавливаться, прислушиваться и вглядываться в темноту. На перекрестках полагалось осмотреть пересекающую улицу и переходить перекресток очень быстро. Значительная часть населения занималась мелкой крупной торговлей, преобладанием большого количества кустарных мастерских, которые вырабатывали продукцию, сами реализовывали ее. Большой процент населения района имеет родственные связи и дружбу с заграницей, Палестиной, Америкой, Германией, Румынией и так далее. А также имеется большое количество спекулятивного и уголовного элемента. Молдаванка окружала центр с севера и тянулась от пересыпи до мельниц и от бывшего рва Порто-Франко до Валки. В 1920-е годы 80% жителей Молдаванки, собственно, Молдаванка и районы Новая Слободка, Косарка и Воронцовка, были евреями, которые примерно с 1820 года начали массово селиться в Одессе. Многие жители района были потомками переселенцев из еврейских местечек правобережной Украины, Галичины, Белоруссии, и даже в 1920 году еще плохо владели литературным русским языком и использовали при общении местный суржик, который представлял собой причудливую смесь идиша до 50%, слов прусского до 30% и украинского до 10% языков, а также обрывков иврита, польской и молдавской речи. Они занимались торговлей, ремеслами, извозом и контрабандой. Значительная часть жителей так или иначе была связана с криминальным воровским миром. Район приобрел дурную славу из-за большого количества притонов, малин, публичных домов, оставшихся от старого режима. Одесский губком партии в 1920 году констатировал: «Молодежь рабочих окраин является часто поставщиками бандитских шаек». Это был район одноэтажных городских трущоб со своим уникальным укладом жизни. Многие обитатели Молдаванки редко бывали в центре города. В основном они собирались на таких молдаванских объектах, как Прохоровская, Алексеевская, Михайловская, Серединная и Степовая площади, Староконный рынок. Серединную площадь в народе называли «косаркой», поскольку здесь находилась сезонная биржа для найма рабочих на полевые работы – косарей. Район Косарки был наиболее криминальным в Одессе. Тут формировались шайки и громко гуляли после успешных налетов. С мая 1923 года начали ежедневно выходить одесские вечерние известия. В первом номере газеты были опубликованы одесские рассказы Бабеля. Вскоре здесь же была напечатана серия статей о Молдаванке. Быт, бандитские гнезда, косилка, толкучка, глухая улица, развлечения. Эта публикация положила начало формированию новой мифологии Одессы, Одессы-мамы, воровского центра. В 1926 году на Молдаванке снимали фильм «Беня Крик». В тенях города состоялась премьера бабелевской пьесы «Закат. Беня Крик». Миф и легенда Молдаванки утверждался в неповском угаре как латентная контркультура. Критики забили тревогу, указывая, что в Одессе происходит открытое прославление уголовного хулиганства. И вокруг съемки собирались толпы хулиганов, с гордостью смотрящих, в какую честь попал их недавний соратник. И сами прихорашиваются, завороженные чумной славой. Для маргинала с Молдаванки литературный персонаж – бандит Беня Крик, реальный прототип – знаменитый Миша Япончик, Мойша Винницкий, стал символом свободы и сопротивления не только жизненным обстоятельствам, но и режиму. Далее – полусельские районы Одессы, к востоку от Молдаванки, Вугаевка и Чубаевка, получили свое название от поселившихся здесь украинских казаков. В 1920-е годы здесь жили наполовину городские, наполовину сельские пролетарии, преимущественно украинского происхождения, говорившие на украинско-русском суржике. На север от Молдаванки Одессу окружали Слободка-Романовка и Матросская Слободка. Своеобразным городком в самой Одессе стала Слободка-Романовка с населением 12-13 тысяч жителей. В 1920-е годы ее называли Красной Слободкой. Позднее поселок имени Рыкова или Рыковка в честь пламенного революционера, председателя СНК СССР, любителя водочной продукции Алексея Рыкова. Население Слободки-Рыковки составляли рабочие, преимущественно русские и еврейские переселенцы. Еще более отдаленными районами мегаполиса была первая и вторая заставы, дальние западные окраины города, где селились железнодорожные рабочие. К юго-западу от Молдаванки располагались пролетарские районы, ближние и дальние мельницы. Мельничные районы получили свое название из-за множества мелких муковольных предприятий. Ближние мельницы начинались за первым и вторым крестьянскими кладбищами, постепенно переходя в дальние мельницы. На дальних мельницах селились рабочие близлежащих заводов и фабрик. Стекольный завод, фабрика весов, коньячный завод Шустова. Граничил с мельницами район Кустарки, в что в конце 19 века представлял собой несколько хуторов, где жили польские колонисты, по преимуществу железнодорожники и заводские рабочие. В одном из таких хуторков в 1883 году родился Андрей Вышинский, будущий генеральный прокурор СССР. Еще один неблагополучный одесский район с дурной славой, Сахалинчик, получил свое старое название из-за соседства с тюрьмой. Кроме того, через этот район этапировали в одесский порт группы каторжников, которых отправляли на Сахалин. Район Сахалинчика и Чумной горы облюбовал криминальный элемент. Вот что докладывали агенты одесской милиции в конце 1920 года. Эти районы, а в особенности расположение здесь кладбища, насыщены всякого рода бандитским сбродом. По ночам начинается сильная револьверная и винтовочная стрельба. Стреляют и в частных домах, и в домах, в которых расположены военные части. В районе замечено скопление воров. Водопроводная названа улицей Самогонной. В каждом доме аппарат. Граничил Сахалинчик с Галапузовской. Само название говорило о том, что это был район городской нищеты и заброшенности. Главным рабочим центром Одессы была Пересыпь. Низменная северо-восточная часть Одессы. Песчаная коса между Куяльницким и Хаджибийским лиманами и морем. Пересыпь поднималась над уровнем моря всего на метр. Но по направлению к лиманам уровень понижался, и у Хаджибийского лимана поверхность почвы опускается на метр ниже уровня моря, образуя солончаки. Бедой района были практически ежегодные наводнения, поэтому у домов этого района отсутствовали подвалы. Это был заводской район, застроенный одноэтажными частными домиками и бараками, где жили рабочие. Здесь полностью отсутствовала канализация. Не считая безысходность, хулиганство и пьянство достались советской Пересыпи в наследство от проклятого царизма. К Пересыпи примыкали еще более глухие райончики – Солдатская Слободка и Лиманчик. А немного дальше, на восток, начинались курортно-лечебно-дачно-пляжные поселки, недавние места отдыха средней буржуазии, Большой, Средний, Малый Куяльники и Лузановка. Районы Отрада, Аркадия и Малый Фонтан, французский бульвар, считались богатыми дачными районами. Лет за 50 до революции его начинали осваивать зажиточные дачники из одесских буржуа и чиновников. Малый Фонтан и Аркадия к 1917 году блистали великолепными особняками и курортными оздоровительными заведениями. В 11 километрах от центра Одессы находилось селение Большой Фонтан с лучшим в Одессе пляжем «Золотой берег». Путеводители характеризуют Большой Фонтан как береговую полосу с крутыми склонами, нечто среднее между селом и дачным местом. Население Большого Фонтана делилось на аборигенов, рыбаков и дачников. Остановки электрического бельгийского трамвая на Фонтане, пущен в 1910 году вместо парового трамвая, назывались станциями. Расстояние между станциями составляло около версты. Жизнь и география одесских фонтанов измерялась остановками, станциями трамвая. Дальше в степь от Большого Фонтана у городской черты приютились несколько сельских хуторов с полусельским населением, жившим с огородов. В 1921-1929 годах улицы Одессы начали меняться по мере проходивших в стране перемен. Они получили имена теоретиков марксизма, улицы Карла Маркса, улицы Энгельса, пламенных революционеров, улицы Лассаля, Липкнехта, Троцкого, проспект Пельдмана, улица Хмельницкого, а также погибших за революцию анархистов, улицы Красного, Торло. Подобные переименования оказались достаточно провокационными, ведь вместо названий, связанных с православными праздниками или именами русских цародворцев и генералов, улицы были названы именами революционеров преимущественно еврейского происхождения. Улицы Маркса, Лассаля, Троцкого, Люксембург, Свердлова, Торло и других. Вслед за переименованием улиц последовало изменение названия одесских фабрик и заводов, также в честь всевозможных практиков и теоретиков революции, практически неизвестных обывателю. Вряд ли какой-нибудь другой город так изменился за годы революции, как эта беспечная и жизнерадостная хипесница. Дело не в мертвенности порта, не в разрушенных зданиях. Легковысленная Одесса, этот Манон Леско с еврейским акцентом, по-женски обаятельно занятая спекуляцией, как модница попельотками, не выдержала аскетической атмосферы правоверных лет. На прощание она еще одарила хмурый север некоторыми перворазрядными писателями, а также преступниками, предпочтительно шулерами, и шантажистами. Внесла блатной словарь московских притонов при отпоражении. Никакие ветры, никакие декреты не успели окончательно проветрить этот питомник франтов, пустунов и жуликов, где можно пить черный кофе, наслаждаться иностранным дюком и не менее иностранным небом, печатать фальшивые ассигнации, влюбляться напропалую и спорить с неповоротливым далем».